обращена к людям, которые хотят, им и хочется верить, что, есть какое-то глубокое духовное решение всех проблем. И с другой стороны, не верят. И они колеблются все время, и есть какие-то сомнения. И для того, чтобы это сомнение рассеять, где-то построено в виде диалога, в сущности, это даже не столько внешний диалог, сколько внутренний диалог. Человек, который внимательно читает Гиту, а именно внимательное чтение Гиты может избавить нас, как говорит Шанкарачарья, от страха, от страдания, от всего остального. Он может почувствовать, что Бхагавад-Гита — это всего лишь поводырь в нашем внутреннем диалоге. Что внутри мы все время задаем какие-то вопросы, и Бхагавад-Гита отвечает на эти вопросы. Я помню период, самый начальный период моей духовной биографии, когда я только что столкнулся с Гитой. Я помню, у меня было огромное количество сомнений. Сомнений, просто был какой-то генератор сомнений. Сомнений, одно сомнение, другое сомнение. Я помню, как Гита одно за другим отвечал на все эти сомнения. Этот диалог имеет четкую внутреннюю структуру, отвечающую природе наших сомнений. Он знает уже, какие сомнения у нас появятся, и все сомнения она может рассеять. То есть я буду внимательно ее читать. Это некий внутренний гид в духовной жизни. В конце концов, и Кришна об этом говорит тоже в Бхагавад-гите, что когда человек по-настоящему читает этот внимательно внешний диалог, он знание раскрывается изнутри. Кришна сравнивает этот процесс с лампой, с лампадой, которая зажигается в сердце человека. Гьяна дипена бхасвата. Сам Кришна говорит, что вдруг в какой-то момент в сердце человека начинает гореть огонь, и этот огонь рассеивает всю тьму. Он начинает видеть, чувствовать, я душа, я бессмертен, и он начинает понимать, что мне нужно делать, чего не нужно делать. Он идеальным образом видит свой путь, и у него уже больше нет никаких колебаний в правильности этого пути. Итак, это некий внутренний глубинный диалог. И начинается она, соответственно, с вопроса. Так, первый стих Бхагавад-гиты, на котором я немножко задержусь сегодня, чтобы объяснить суть его. Дарма кшетре куру кшетре самареда юрсалага мамакав пандавашча вакима курвата санджая. Задает слепой царь Дхритарашта. Слепой царь задает этот вопрос. И это не случайно. Не случайно, что Бхагавад-гита начинается с вопроса слепого человека. Почему? Как по-вашему?
Духовно слепой.
Он материально слепой, но он духовно слепой. Потому что мы с вами тоже слепы. У нас есть духовная слепота. Мы не видим, не чувствуем, мы разделены со своей душой, не видим этой своей вечной души. У нас есть духовная слепота. Самое интересное, что на самом деле Дхритарашта знает. Если мы будем внимательно читать Махабхарату, Дхритарашта очень много знает. Он разумный человек, он мудрый человек. Так? При этом он слепой. И это очень важная вещь, потому что в сущности, на самом деле, мы с вами что? Знаем. Внутри у нас уже есть это знание. Так, но почему мы ослепли внешне? Почему мы не видим, не чувствуем? Мы знаем внутри, что я душа. Мы знаем, что я бессмертный. Я помню, когда мне было года 3, так, ко мне пришло это, я очень хорошо помню это ощущение. Мне сказали, что ты умрешь. Я уж не помню, или кто-то умер в семье, или еще что-то такое произошло, какое-то что-то такое. Я стал думать над этим фактом, умру я или не умру. Вдруг я понял, я никогда не умру. Я жил до этого, и я буду жить после этого. Смерти нет. Но, тем не менее, мы знаем об этом, мы слышали об этом, и в то же время очень часто у нас нет веры в это, сомнения какие-то появляются снова и снова и снова. И это наша ситуация. Мы слепы снаружи.
хотя у нас на самом деле внутри есть знание. И Бхагавад-гита это способ через внешние знания раскрыть внутренние знания. Бхагавад-гита не просто какая-то еще раз набор информации. Это способ раскрыть знания изнутри, который у нас уже есть. Я забыл ритуал проделать, о котором ранее говорил в самом начале. Так. Но почему мы, тем не менее, слепы снаружи? Почему мы с вами слепы? Почему? Почему у нас... Почему такая проблема? Если знание же есть внутри, если мы все знаем, почему нам так трудно на самом деле что-то понять? Почему мы все равно остаемся слепыми? Как по-вашему?
Обстоятельства.
Есть еще какие-то
непонятные?
Мы не задаем вопросы. А еще почему?
Выбор наш.
Потому что слепым быть легче. Потому что меньше ответственности. Потому что в сущности человек хочет быть слепым. Потому что мы не хотим это... Знание значит ответственность. Знание — это тяжело, нести это знание. Нужно жить в соответствии с этим знанием. Всегда притворяться дураком всегда легко, правильно? В сущности это стратегия, которую мы с вами, к сожалению, выбрали. Я прошу прощения, я не хочу никого обижать, но это стратегия, которую человек вольно или невольно выбирает. Он хочет быть слепым, он хочет быть невежественным. И мы держимся за это невежество именно потому, что оно дает нам определенные преимущества. Невежество, слепота дает нам преимущество. Нам легче жить с этим. Так. Невежество как синоним слепоты. Это то, с чем имеет дело все ведические писания, с проблемой невежества и с тем, каким образом человеку помочь человеку от невежества избавиться. Именно потому, что он держится за свое невежество, он не хочет от него избавляться. Что самое интересное, что перед самой битвой на Курукшетре, перед тем, как Бхагавад-гита была рассказана, Вьясадев, который является автором Бхагавад-гиты, он записал Бхагавад-гиту и всю Махабхарату, величайший мудрец. Он пришел к Дхритараштре, он спросил его: если хочешь, я дам тебе зрение. Если хочешь прозреть, ты прозреешь. Что Дхритараштра ответил? Нет, спасибо, я стану слепым. Не надо. Я не хочу прозревать.
А на чем оно основано?
Сейчас.
Что знание внутри?
Ну, до этого мы дойдем. Знание внутри, потому что на самом деле изнутри я душа, а душа в соответствии с ведами. Пока поверьте мне просто на слово. Знание внутри уже не в соответствии с ведами, душа состоит из вечности, знаний и блаженства. Это три элемента или три начала нашего «я». Наше «я» — сознающее «я», а душа — это атом сознания. То, что люди называют душой, это носитель сознания. То, что сознает «я есть», так, или «я». Оно состоит из трех начал. Вечность или вечное бытие. Так, вечное существование. Я есть. Я есть всегда. Я неизменный. Мы будем об этом говорить. И более того, мы поймем с вами это. Мы докажем себе это. Что это так? Знание. Потому что знание есть неотъемлемая часть сознания. Так, если душа есть носитель сознания, частица сознания, то у сознания есть знание. Знание есть знание. Сознание это одновременно знание о том, что я есть, и знание о том, что меня окружает. Так. И блаженство. Это три составляющих нашего я. И поэтому три самых главных желания человека это вечно жить. Правильно? Все хотят жить вечно, или, по крайней мере, очень долго. Так. Все боятся смерти. Все хотят знания. Поэтому вы здесь, в этом кибуце, находитесь на семинаре. Все знают, что знание это хорошо. И все хотят еще чего? Счастья. Это три самых фундаментальных вещи. И люди их хотят только по той простой причине, что это уже есть их собственная природа. Просто сейчас их от этой природы отделяют какие-то вещи, и, собственно, проблема наша в том, чтобы от этого ненужного избавиться от всего. То, что отделяет нас от нашей истинной природы, которая есть вечность, знание и блаженство. Мне рассказывали одну интересную историю. У меня есть один знакомый, который занимается гипнотической регрессией. Он помещает человека в гипнотическое состояние, и в гипнотическом состоянии человек доходит до точки своего рождения, и потом переходит в свою предыдущую жизнь. И начинает говорить иногда на другом языке, рассказывать, что с ним было. И таким образом, с помощью этой регрессии, очень часто люди излечиваются от каких-то своих болезней. Они начинают понимать, где коренятся их проблемы. Мой знакомый, он большой специалист в этом вопросе, и он рассказал мне историю про некую женщину, которая была слепой. Врачи не могли определить, почему она слепа. У нее были идеальные глаза, нервы работали идеально, глаза были связаны с нервами, никаких физических проблем не было. Тем не менее, она была слепая, она ничего не видела. И она ругалась все время, злая была, раздраженная, была слепая. Он перевел ее в это состояние регрессии, они плавно перешли в ее предыдущую жизнь. Она начала говорить, кто она такая, что она такая, что она делает. И оказалось, что в прошлой жизни она была тоже женщиной, очень раздраженной женщиной. Ее любимая поговорка была: «Глаза бы мои тебя не видели». Все время она говорила: «Глаза бы мои тебя не видели». В этой жизни ее глаза не видят. Она получила то, чего она хотела. И очень важно с самого начала понять, что наша слепота в каком-то смысле это наше собственное желание, наш собственный выбор. Мы выбрали ее. Мы хотели быть невежественными, хотим быть невежественными. И именно это отделяет нас от нашей изначальной природы, которая есть вечность, знание и блаженство. Вечность, знание и блаженство. И поэтому я так смело пообещал, что мы все с вами вечность обретем. Я понимаю, что это достаточно. Поэтому, соответственно, слепой царь задает свой первый вопрос. И в первом же вопросе он объясняет, почему он слепой, и почему мы с вами слепые. Почему мы с вами слепые, почему наша слепота? Первый же вопрос выдает причину его слепоты. Он говорит: «Дарма кшетре куру кшетре, самаветы льюцава, а мама как пандавашчая ватима куру тасавляя». Когда мои сыновья и сыновья панду, моего брата, собрались на поле битвы Курукшетра, на поле дармы, или поле религии, поле истины, что они стали делать? В этом же вопросе он выдает причину своей слепоты. Кто ее может определить? Отойди. Что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда они собрались вместе, охваченные желанием сражаться на поле битвы Курукшетры? Где он тебя выдает? Где причина его слепоты? Где? Спасибо большое. Он говорит: «Мама как?» «Мама как» значит «мои». «Мои». «Мое». Правильно сказали, ложное эго, потому что ложное эго состоит из «я» и «мое». Гита имеет дело с этой причиной нашей духовной слепоты, материальной привязанности. Причина духовной слепоты – материальная привязанность. И мы будем с вами ее анализировать, размышлять и находить ее внутри, и понимать, как привязанность отделяет нас от любви. Иногда люди путают привязанность с любовью. Люди слепнут из-за чего? Из-за двух вещей. От любви человек может быть слепой, или от привязанности. И от гнева человек может быть слепой. Но в данном случае основа этой материальной слепоты нашей или невежества нашего является материальной привязанностью. Я буду очень хорошо, мы будем вслед за Гитой смотреть, как материальная привязанность отравляет в нашем сердце любовь, уничтожает, убивает в нашем сердце любовь. И в результате материальной привязанности возникает еще одна проблема, которая тоже аллегорически проявлена в этой фигуре слепого царя Дхритараштры, задающего свой первый вопрос. Это его слабость. Он безволен, он слаб. Как я уже говорил, одна из основных духовных проблем, с которыми мы сталкиваемся, на духовном пути слабость, нерешительность, сомнение, безволие. Так. А материальные привязанности, которые являются главной темой Гиты, приводят человека к слабости, к слабости ума, к слабости воли. Я понимаю, что это пока звучит немножечко как какие-то аксиомы, но на самом деле это не аксиомы, это все очень легко понять. Как по-вашему, почему материальные привязанности делают человека слабым? Кто-то согласен с этим? Или кто-то сомневается в этом? Кто-то чувствовал? А?
Наоборот, нужно больше зарабатывать, больше бегать, больше суетиться.
Больше потерять.
Это
временно. Слабость ума или слабость воли. Мы будем смотреть на все это. Сейчас я попытаюсь объяснить очень глубокую концепцию, которая лежит в основе этого всего. Материальная привязанность означает привязанность прежде всего к своему материальному «я», материальному обусловленному «я». Я, какой я есть, со всеми моими там, вещами. И материальная привязанность означает в сущности, сейчас я попытаюсь это объяснить, есть душа. И душа, как я уже сказал, есть носитель этого сознания или «я», и она духовна. Так? Теперь, когда душа, чистое «я», чистый атом сознания, связанный с высшим «я», со Всевышним по-другому. Так, теперь, когда эта душа оказывается в материальном теле?
То есть она там, да?
Она тут.
Тут, да, слева.
В Упанишадах говорится, что душа находится, на самом деле она находится в центре, вот тут вот. Говорится, что размер у нее крошечная частица, которая излучает сознание, которая делает наше тело сознающим, которая, соответственно, заставляет его работать и все остальное. Искра или центр этого сознания находится здесь, в области сердца, но только в центре. Поэтому йоги медитируют на сердце или на сердечную чакру. В сердечной чакре они пытаются эту душу найти и так далее. Но когда душа отождествляет себя с телом, вот она эта душа, и у нее есть тоже форма, об этом я пока не буду говорить, пока мы ее просто напишем как некую искорку «я» или искорку сознания, атом сознания, носитель сознания. А она бесконечно могущественна. В ней на самом деле есть, потому что она духовна по природе своей. Она более могущественна, чем весь этот мир. И человек с помощью силы своего духа может все, что угодно сделать, правильно? Мы просто забыли об этом. И я уверен, что многие практики будут человека учить именно это сделать, раскрыть изнутри свои способности, которые он забыл. Но так как он отождествил себя с телом, тело накладывает на него ограничения, человек становится слабым. Человек, который материальные привязанности это материальное отождествление. Я отождествил себя с телом. Еще с чем я себя отождествляю? Кто такой я? Я это кто такой? Я это мое тело. Что еще есть? Что составляет я? Наше окружение. Наши родные, наши близкие. Как? Я пытался объяснить одному человеку, что ты душа, ты бессмертен, душа все время перевоплощается, ты просто принимаешь различные тела. Он стал говорить, даже если я рожусь в другой раз, это буду не я, это будет кто-то другой. Я стал говорить, что значит я? Я это мой город, в котором я живу, я это мои друзья, я это мои близкие, я это то, я это все, я это пятое, я это десятое. Он сказал, представь себе на мгновение, что город, в котором ты живешь, разбомбили, что близкие твои умерли, что тело твое обезображено. Так, будешь это ты или не ты? Ты это будешь или не ты? Он подумал, сказал, это был я. Но проблема вот в чем заключается. В том, что когда человек отождествляет себя с телом и со всем, что с телом связано, со своими родными, близкими, городом, чем остальным, окружением, то его эго, что с эго происходит? Оно расщепляется. Проблема материальных привязанностей заключается в том, что мое эго, мое я расщепляется. И это расщепленное эго играет множество разных ролей. Мы все играем какие-то роли. Играем какие-то роли. Иногда очень много ролей. Я играю эту роль, я играю эту роль, я играю эту роль. Иногда я запутываюсь, какую роль я сегодня играю, кто я такой сейчас, как я должен себя вести. Эго раздваивается, расстраивается, расщепляется. Это расщепленное эго приводит к слабости. Именно из-за того, что мое эго расщепилось. Все психологические методики в той или иной степенью, так или иначе, имеют дело с этой проблемой, с проблемой расщепленности нашего «я». Я толком не знаю, кто такой, поэтому я не знаю, как действовать, я не знаю, как жить, я не знаю. И у меня нет силы из-за этого, из-за того, что я расщепил себя на множество каких-то частичных людей. У меня нет ценности внутренней. Духовный путь – это путь в двух словах. Собирание вместе осколков нашего эго. Когда я воссоздаю свое «я» в его изначальной цельности и полноте. Когда я понимаю, где я, и когда я пытаюсь себя воссоздать. Я понимаю, что это сейчас все кажется немножко, я прошу прощения за это самое, но я думаю, что это все встанет на свои места в какой-то момент. Мы должны собрать себя воедино. И Гита имеет дело с этим. Так, Арджуна увидел на противоположной стороне своих родственников, своих братьев, своих друзей, своих воспитателей, своих учителей, и он задрожал, его я зашаталась, его мир зашатался, все зашаталось, именно потому что материальные привязанности сделали его слабым, материальные привязанности лишили его силы воли, лишили его решимости, лишили его концентрированности сознания. Из-за этой расщепленности, когда что-то расщепляется, у нас есть маленькая душа, которая является носительницей этой энергии «я». Эта энергия бесконечно велика, но она расщепилась на множество маленьких каких-то частей, и поэтому мы уже не понимаем, что мы, кто мы и что нужно делать. Мне хотелось в этот момент немножко отойти от Бхагавад-гиты и перейти к йога-сутре Патанджали, где говорится о 9 препятствиях на пути йоги, о 9 препятствиях, которые мешают человеку сосредоточить свой ум, которые мешают ему сделать свой ум сильным и непоколебимым. О 9 вещах, которые отвлекают человека с духовного пути. Я все их не перечислю, они начинаются с болезни. Кто-то болел? Кто-то сильно болел? Может, он о духовных возвышенных истинах в этот момент думать или о медитации какой-то думать. Слишком все сознание приковано куда, если у меня болит один мизинец, где мое сознание все находится? Мизинец. Все мое сознание, оно не там, не все где-то там. Может, сколько угодно говорить, божественная любовь. У меня вся божественная любовь в мизинце моем сосредоточена. Потому что мизинец болит, зуб болит. Болит зуб. Вторая проблема, это говорит Патанджали Йога Сутра, это лень. Ментальная лень. Есть физическая, есть расслабленность, есть. Он и ту, и другую упоминает, но первый он говорит ментальная лень, умственная лень. Или отсутствие интереса к духовным темам. Неинтересно, скучно. Большая часть людей, их не интересуют духовные вещи. Правильно? Большая часть людей интересует, где бы поесть, попить, поспать, кино посмотреть. Так, отсутствие интереса. Я просто буду перечислять их в том порядке, в каком они перечислены. Равнодушие какое-то к духовным вещам. Следующее – это препятствие. Как по-вашему, может быть, мы сами их попытаемся вычислить? Что еще мешает человеку идти по духовному пути? Вот отдали ему не об этом не говорить. Десятым номером добавить. Финансовые проблемы. Когда деньги есть, когда денег нет, естественно, трудно идти по духовному пути. Когда они есть, еще труднее идти по духовному пути. Сомнения. Сомнения или колебания. Нерешительность. То, о чем мы с вами говорили. Это то, что все время сбивает наш ум. А то, что мешает нам взять это знание, которое вы получаете здесь, на таких фестивалях, и приложить его к своей жизни, к своей практике реальной. Четвертое – это, как по-вашему, что еще? Он не говорит привязанности как таковые. Он говорит еще одно очень важное дело. А небрежность. Невнимательность. Потому что духовная практика требует чего? Сосредоточенность. Если человек пытается небрежно ей следовать, получится ли сегодня?
Нет.
Ну, да. Именно поэтому это одна из причин. Мы собирались на семинары, во время семинара все хорошо, все здорово, такое настроение создается, и вроде хочется идти, а потом как-то возвращаешься к себе и начинаешь очень небрежно ко всему этому относиться, не ценить это все должным образом. Интересно, что в христианстве говорится, Иоанн Златоуст говорит, что это одна из самых, что это самая главная причина падения человека. Человек становится на какой-то духовный путь, но из-за того, что он не ценит его, пренебрегает им, невнимательно относится к нему, он падает или сходит с него. Пятое, он говорит, это физическое мнение. Я перечислю сейчас все это, чтобы потом дать одно решение для всего этого. Патанджали ему не говорит, что все это можно одним разом, одним махом преодолеть. Это чтобы заинтересовать вас. Физическая лень, значит, расслабленность. Слабость, когда человеку ничего не хочется делать, руку не поднимешь. Особенно после обеда. Когда поспать хочется, и не до того уж напрягаться. И можно там на лужайке посидеть, сигареты выкурить. Шестое препятствие, или то, что рассеивает сознание человека, рассеивает его силы, лишает его духовной силы, это чрезмерная склонность к наслаждению. Когда человек слишком увлечен наслаждением. Кто-то испытывал это на своем духовном пути?
Никогда.
О, да.
Духовный путь, но есть еще эта склонность наша к наслаждению. Избыточно. При этом речь не идет. Естественно, есть какие-то вполне нормальные наслаждения, которые мы должны быть. Но вот эта склонность к какому-то избытку чувственных наслаждений, безусловно, рассеивает сознание человека и приводит к деградации. Очень большое. А? Да.
Прописано там.
Седьмое очень интересное. Седьмое называется. Я не удержусь от соблазна на санскрите его написать. Седьмое называется Бранти Даршана.
По-русски звучит непривычно.
Было бы странно, если бы это привычно звучало.
Непривычно.
Почему? Бранти Даршана? Да нет. Ну, по крайней мере, я... Бранди Даршана значит фантазии, выдумки или видения какие-то. Даршана значит видение, видение значит, когда человек выдумывает что-то, это одно из препятствий на духовном пути. А когда человеку кажется, что он контактером стал. Или когда он постоянно какую-то информацию из космоса
получает.
Иногда ты смотришь на свои кредиты, что это болезнь, что это определенная форма искаженной работы его сознания. Что ему кажется, он выдумал все это. Ему хочется поскорее увидеть какие-то, чего-то достичь, и он начинает придумывать себе. И сам в это верит искренне. Я помню, как однажды ко мне пришли двое контактеров. Муж с женой. Они писали в этот момент комментарии на апокалипсис. Вот. Они сказали, что мы контактеры, мы все время контактируем, и нам из космоса сказали, что вы сегодня в город наш приезжаете, мы вас поэтому нашли. Я говорю, да? И что вам сказали из космоса, там все по этому поводу. Они сказали, что вы должны стать проповедником нашего учения, что вы должны наши комментарии к апокалипсису взять и распространить по всему миру. Я сказал, ваши эти контактеры ошиблись, они, наверное, кого-то другого имели. Но в йога-сутрах Патанджали очень трезво говорит, такие люди и тогда были. Тысячи лет тому назад уже контактеры были. Так что ничего нового в этом нет. Еще два у нас осталось препятствия, которых он говорит. Восьмое – это нестабильность. Они близкие. А нестабильность… Оба, и восьмое, и девятое, они очень близкие, они похожи друг на друга. А когда человек очень трудно сосредоточиться на чем-то одном… Кто-то занимался медитацией или пытался заниматься медитацией? Успешно? У вас еще очень стабильный ум. А когда человек мечется, это одна из больших препятствий на духовном пути. Человек мечется просто. Он идет туда, идет сюда. Третье – это сомнение. В данном случае сомнения, они связаны от более грубых с более тонких. Так? В данном случае сомнения на очень грубом уровне идут. Сомнения между моей материальной... Мы можем посмотреть. Болезнь сначала чисто физическая проблема. Так? Это тоже достаточно грубая проблема. Так? Теперь сомнения... Это стоит мне вообще духовной жизнью заниматься или не стоит? Стоит мне просто жить как обычные люди, как все, быть нормальным человеком, так? Тут немножечко другое. Я уже достиг чего-то на духовном пути, а не по утончению, что ли. Тут уже можно видеть, что это люди, которые уже стоят на духовном пути, но у них возникает вот эта вот нестабильность на уровне интеллекта, что ли, на этом уровне. Чтобы точнее понять, я должен посмотреть санскритское слово. Я могу сейчас посмотреть, и в санскритском слове будет ясно. Если интересно. И, наконец, девятое, самое последнее, это неумение оставаться на достигнутом уровне. Я достиг чего-то на своем духовном пути, а она меня все время стягивает вниз. Это может быть сейчас не так актуально на нашем уровне с вами, но в общем человек достигает какого-то духовного уровня, но даже на этом духовном уровне он все время скачет, у него нет стабильности. До достижения какого-то порога, за которым все это преодолевается. И как я уже сказал, все это результат наших материальных привязанностей или расщепленности нашего сознания. Теперь есть одна единственная общая стратегия ко всему этому.
Можно
пошутить,
что гильотина, наверное.
Нет. Нет.
Какая дура, она тут как главный будет. Сомнений тоже.
Нет, гильотина не разрешает. Просто чтобы привести пример, каким образом йога решает это. Я позволю себе взять употребить транскрипт. Эка таттва абьяса. Всего три слова. Этими тремя словами автор йога-сутр говорит. Вот она стратегия. Вот как нужно со всем этим справляться. У кого-то есть какие-то догадки, что это значит?
Ну, подозреваю, что это же гильотина,
потому что
пока об этом не говорят.
Поэтому мы
там шутим. Нам готовят.
Абьяса значит практика. Эка значит один. Эк. Татва значит истина. Сосредоточенность на едином. Или практика, которая позволяет человеку сосредотачиваться на едином. И понятно, что на пути к этому решению, это непростое решение, но йога не предлагает дешевых решений. Я был бы последним обманщиком, если бы я вам сказал, что по истечении... Я, собственно, уже стал этим последним обманщиком, когда я вам сказал, что вы тут бессмертие получите. Нет. Йога предлагает перенести практику в жизнь, сделать всю жизнь тренингом своим. И мы сегодня, завтра и послезавтра будем говорить об этих методиках тренинговых, когда каждый день у человека есть возможность и будет возможность потренироваться. Потренироваться в этой науке достижения самого себя. Сосредоточенность на единой истине. И это буквально значит, что человек должен свой рассеянный ум, который будет постоянно справляться с этими вещами, тем не менее возвращать на сосредоточенность к единой цели, к единой истине, и практиковаться в этом. Абьяса еще раз значит практика. И, может, мы поговорим с вами о том, что значит абьяса, каким образом нужно правильно практиковать это. Но как обещание достижения всего этого, результатом этого всего, то, что в конце концов человек избавляется от всего этого, в том числе от всех своих болезней. Потому что все болезни откуда идут? Откуда все болезни возникают на физическом уровне? Из ума. Все эти проблемы, которые есть, это все проблемы ума. И йога разрешает проблемы ума. И я почему все это привел еще раз, чтобы проиллюстрировать это мое положение. То, что у нас есть расщепленное, раздвоенное, расстроенное, расщепленное эго. Ложное эго. Эго, когда мы перенесли свое «я» на разные вещи в этом мире. И когда мы позволили вещам этого мира, людям этого мира контролировать нас. Потому что когда мы переносим эго свое вовне, мы даем им властвовать над нами. Привязанность что значит? Привязанность значит, что я даю кому-то или чему-то право мной распоряжаться. Какой пример можно привести? Наркотики, например.
Еда.
Дети, родители, еда, если это становится, если она становится страстью, если она становится obsession по-английски, так? Когда наркотики, что угодно, когда мы расщепляем свое эго и переносим это на что-то вне нас, вне нашего я, мы даем этим вещам власть и право распоряжаться нами. В результате этого у нас появляется слабость, в результате этого у нас появляются болезни, в результате этого мы становимся слепыми. И единственным способом избавления от этого всего является попытки все равно сосредоточить свой ум на единой истине или для начала на своем собственном я, на своем духовном я.
А вот эти тренинги, как быстро изменится работать много, это не проявление материальности?
Все тренинги, при всем моем огромном уважении ко всем тренингам, они дают какой-то опыт, безусловно. Но там есть некий элемент того, что человеку хочется очень быстро чего-то решить. А быстрых решений не бывает. Человеку нужно трудом своим внутренним цену заплатить. Если мы очень дешево хотим... Ну, так или иначе, не обязательно, все зависит от тренинга, от того, какой тренинг, о чем речь идет. Так нельзя все как-то одной краской красить. Но просто когда вам говорят, что вы за 10 шекелей сможете в рай попасть, по крайней мере, чуть-чуть усомнитесь в этом. Когда вам говорят, что за...
Как можно
заниматься
сосредоточением, если тут, скажем,
привязка
к детям или...
Мы будем обо всем этом говорить. Мы постепенно будем... Мы решения, алгоритмы будут даны.
И, конечно.
Ну, надо, конечно. И надо их делать. Надо продолжать их кормить. Было бы глупо, если бы в конце концов вы бы ушли отсюда и поняли. Я понял, как решить все свои проблемы. Надо детей перестать кормить. Тогда жизнь станет легче. Мне просто, во-первых, первое мое возмущение было, когда мне сказали, что мне нужно будет 3 часа лекции. Во-первых, потому что мне это не трудно говорить, но я просто знаю, как трудно людям все это выслеживать.
Может, какую-то практику
сделать? Сделаем обязательно. Сделаем. Я хотел сейчас дальше следовать все-таки поговорить об этих вещах. То есть, еще раз, у нас есть привязанности. Привязанности расщепляют наше я, привязанности делают нас слабыми, и привязанности заставляют нас оправдываться, еще какие-то вещи делать. Мы закончим раньше.
Нет, нет. Давайте сосредоточимся.
На этом.
Нам не надо раньше заканчивать.
Хорошо. Хотел еще несколько вещей сказать. В результате слабости, в результате слепоты, невежества и всего остального, что возникло из-за того, что я отождествил себя с материальным телом, привязался ко всему тому, что я считаю своим материальным телом или продолжением себя самого, что возникает у человека? В каком положении он оказывается?
Зависимость.
Первая глава Гиты. то, с чего начинается путешествие вглубь себя, через которое человек должен пройти, пережить внутри, называется Арджуна-Вишада-йога или йога отчаяния Арджуны. Мы все слышали о карма-йоге, о крия-йоге, о той-йоге, о зета-йоге, о штанга-йоге, еще какой-то йоге, лая-йоге, интегральной йоге. Кто-то из вас слышал о йоге отчаяния? Что такое йога? Связь. Йога – это связь, связь со Всевышним, когда душа восстанавливает свою связь со своим источником. Йога – это мистический процесс, который делает человека очень сильным, дает ему какие-то способности. Но очень часто начинается все это путешествие с отчаяния. Когда человек в результате своих привязанностей, в результате зависимости, в результате проблем, которые он сам же создал, попадает в отчаянное положение. Теперь, кто-то был в очень сложном положении? Еще раз, пожалуйста, извините, мне бы хотелось убедиться в том, что не я в таком положении. Ну, важно, в каком? В очень сложном, в ужасно сложном положении. Так. А приятное это состояние? Главный человек в угол, туда-сюда, он месяц, он не знает, что делать, он колеблется, и все что-то такое. Так, страх, все эти эмоции страшные. Так, хорошее это состояние или нет? Но это состояние может дать скачок в новое состояние бытия, и в этом оно хорошо. Именно поэтому первая глава называется «Йога отчаяния», если мы воспользуемся им правильно. Кто-то из вас читал книгу, которая называется, как она называется, про темную сторону души? Читал? Был мистик, а не один христианский мистик. Где в сущности это все вещи объясняются на духовном пути, в каком-то смысле отчаяние неизбежно. И оно может быть трамплином к новому, в новую жизнь. Далеко не всегда так уж плохо, если мы используем эту энергию отчаяния, энергию поражения правильно, то это может преобразить нас и привести к тому, что мы перейдем в качественно новое состояние. Но вот эти вот кризисы, в сущности это кризис. Если мы преобразим энергию кризиса во что-то позитивное, то тогда она даст нам скачок к реальному духовному опыту. Почему на духовном пути человек переживает кризис? Отчаяние приходит человеку не только в материальной жизни, не только в результате какой-то материальной моей практики или материальных ошибок, а с отчаянием сталкивались практически все великие святые, великие мистики, великие йоги. Они все проходили через этот этап кризиса. Почему? Как по-вашему? Почему это возникает и почему и как человек должен действовать в этом случае? Духовный путь не нужно думать, не нужно ожидать. Духовный путь — это самое замечательное, самое важное, что может делать человек. Каждый человек рожден для того, чтобы идти по духовному пути. Но не нужно думать, что духовный путь усыпан розами. Или, может, он усыпан розами, но в розах что есть?
Колючки.
Там на духовном пути человек сталкивается с кризисом. Как по-вашему, почему? Важная вещь. Именно потому, что духовный путь, говорит человеку, на духовном пути человек в какой-то момент очень ясно сталкивается с этой необходимостью, необходимостью преодолеть привязанность. Легко преодолеть привязанность?
Нет.
Легко нам отказаться даже от привязанности к своему телу, не говоря уже о привязанности к своему уму. Так. К телу еще ладно. К телу, может, не все привязаны. Мне рассказывали один случай, как пришли две толстых-толстых женщины на лекцию. И лектор говорил: вы не это тело, вы не это тело. Вот, одна другая обратилась. Did you hear this? Such a relief. Такое облегчение. Но от более тонких привязанностей, от привязанностей, потому что привязанностями связаны самые хорошие в нашей жизни. Например, привязанность к детям. Да? Привязанность дает нам возможность проявить себя самым лучшим образом. И хотя привязанность, в конце концов, как резинка, она возвращается, она бьет нас. Когда человек слышит, что ему нужно избавиться от привязанности, что его охватывает?
Страх.
Потому что он не знает, что значит не быть материально привязанным, что значит обрести духовные привязанности, что значит заменить материальные привязанности на духовные привязанности. У него нет опыта. Но опыт материальных привязанностей у него есть. И с этим связаны самые хорошие в его жизни. И в каком-то смысле этот кризис неизбежен. А кризис того, что мне нужно пройти через эти привязанности, и мы будем с вами наблюдать, как это происходит. Именно поэтому я назвал свой семинар «Психология духовного поиска». Человек становится на духовный путь, он ищет духовного решения. И в конце концов, он очень ясно в сердце своем понимает, духовное решение заключается в том, всех моих проблем заключается в том, чтобы избавиться от привязанности. И в этот момент он что понимает?
Не могу.
Не хочу. И он начинает оправдывать. Он начинает философские базы подводить, он начинает объяснять, он начинает строить какие-то... И он начинает искать путей духовных, в которых ему что?
Не надо.
В которых ему скажут, не надо от этого. Все хорошо. Он идет к какому-нибудь, так сказать, врачу, или еще какому-то человеку, который ему скажет: нет, ничего не надо, все хорошо. Так, он обманывает себя таким образом, и еще что-то. Чтобы разрешить эти привязанности, чтобы преодолеть этот кризис, и чтобы из вот этого состояния начала духовного поиска все-таки перейти на более высокую ступень, каким качеством должен обладать человек? Одним единственным качеством. А еще точнее. Смелость – это хорошо. И даже не силы воли. Это придет. В процессе духовной практики все это придет. И сила воли придет, и смелость придет, и решимость придет. Вначале ему что нужно сделать? Желание важно, да. Честность. Ему не нужно. Это одно из очень больших препятствий на духовном пути, в процессе нашего духовного поиска. Склонность обманывать самих себя, склонность искать каких-то легких путей, еще цитировать священное писание, как есть это выражение у христиан: дьявол, который цитирует Библию. Дьявол, он тоже Библию цитирует. Devil quoting Bible. Честность. И что мы видим в Гите? В Гите мы видим именно эту динамику. Дети, мы видим Арджуну в момент кризиса, который начинает оправдывать себя, оправдывать свои привязанности. Он цитирует все священные писания, он говорит: это так, я хороший, я не могу, я не буду этого делать. Но у него есть честность, у него есть искренность. И это очень важная вещь для нас с вами. Мы так или иначе, по той или иной причине, ищем духовного решения. И это самое важное, что мы с вами можем делать. Теперь нам нужно оставаться в своем поиске честным и идти до конца. Не пытаться создать какую-то ловушку себе. И мы будем здесь очень честно эти проблемы пытаться описывать и стараться увидеть их в себе. Потому что иначе ничего хорошего не будет. Именно так отчаяние становится йогой. Благодаря честности. Благодаря тому, что я через свою какую-то честность или бескомпромиссность, несклонность идти на компромиссы, разрешаю внутренние проблемы. Теперь я хочу последнюю часть, я не буду больше делать, но одну очень важную часть я скажу. Это, собственно, закон кармы, Ваня пишет, механизм закона кармы. Каким образом йога описывает закон кармы? Потому что все это нужно очень ясно понимать и видеть, чтобы найти решение. Мы уже говорили, что есть наше обусловленное я, частичка сознания, которая занимает неестественное состояние. Доказательством того, что мы занимаем неестественное состояние, являются все бесконечные проблемы людей. Сам этот семинар, сам факт этого семинара является доказательством того, что не все тут благополучно. Как Шекспир писал, Гамлет, прогнило что-то, да, плохо пахнет. Что-то не то, что-то не так. Люди ищут разрешение, что-то не так. Никто не удовлетворен, все чего-то ищут. Сам факт этих поисков означает, что что-то не так, что-то не то. Так, что не то, что не то. Мы говорили с вами, что есть эта частичка духа, я. И я думаю, что завтра мы почувствуем ее, попытаемся ее узнать, увидеть в себе. Так, она отождествила себя с материальной оболочкой, с материальным окружением, с какой-то своей национальностью, еще чем-то. С религией, в конце концов. Потому что религия тоже может стать одной. Опять я не там, извиняюсь. Религия тоже может стать... Мы можем видеть, как религия становится не решением проблемы, а частью проблемы. Когда, например, человек говорит, я православный. Так, я из России приехал. Там у человека спросит, я православный. Что такое православие? Никто не знает. Зачем православие? Почему православие? Куличи нужно на Пасху делать, и я это красить. И все. Все православие красить. Никакого понимания, ничего. Просто часть моего материального самоотождествления. Вы все наверняка здесь с этим согласны. Я там встречались с таким произведением. Да? Я там религиозный человек. Что значит религиозный? Почему религиозный? Где? Почему? И я один, я другой. Мы будем сейчас сражаться. Эти мусульмане, эти православные, этих еще кто-то, давайте сражаться и убивать их. Все это становится частью проблемы. Вместо того, чтобы разрешить проблему, человек удивительным образом может любое решение проблемы превращать в проблему. Это просто поразительно. Все духовные пути даны для того, чтобы он проблемы разрешил. Он превращает их в материальные привязанности. Еще раз, вся проблема именно в материальных связях. В ложном самоотождествлении, в том, что я неправильно себя воспринимаю, не знаю, кто я такой на самом деле, не знаю, кто я и что мне нужно, и поэтому начинаю воспринимать себя непонятным тем, материальным телом, национальностью, все чем. Так. Теперь просто мне хотелось объяснить, как йога рассказывает или объясняет все эти проблемы или перевоплощение души. Что мы собой представляем? Что значит это наше ложное я? Каждый поступок наш в этом мире связан... Мы поступаем ради чего? Мы действуем каким-то образом ради чего? Ради выгоды, ради того, чтобы что-то получить взамен, так, что-то пережить. Что-то ощутить хорошее, правильно? Мы каким-то образом что-то такое делаем ради самого себя. И говорится, что каждый поступок в нашем уме оставляет что? След, опыт. На санскрите, тут я буду четко придерживаться санскрита, потому что точных аналогов ни в каком языке этих терминов нет. В нашем сознании, вернее даже в подсознании, остается след от каждого нашего поступка, от каждого переживания, опыт. Этот след на санскрите называется самскара. Впечатление, отпечаток какой-то. И самскара не обязательно память, не обязательно воспоминание конкретное о чем-то пережитом. Скорее, это нечто, отложившееся в нашем подсознании. Мы, может быть, давно забыли что-то, что с нами было. Так, и все психологи, собственно, имеют дело с этим, с этими какими-то отпечатками в сознании каких-то вещей, когда они разбираются с тем, что человек в детстве делал, что он пережил, еще что-то. И все это подобно негативу. Когда человек фотографирует на пленку, то на пленке изображение в виде негатива его не видно до тех пор, пока его не проявишь. Некий тонкий отпечаток в нашем сознании. Так. Самскары. Самскары скапливаются, их бесконечное множество. В нашем подсознании сложилось огромное множество разных впечатлений, их там тонны. Так, это огромная библиотека. Как Анна Ахматова писала. Я опускаюсь в памяти подвал. Я опускаюсь в этот подвал своего подсознания. Там чего только нет. Потому что мы с вами много раз рождались. Даже если вы не верите в это, к концу семинара вы поверите. И кем мы только не были, какие впечатления мы не переживали. Все это остается в нашем подсознании. Все это можно вывести. В процессе каких-то методик психологических можно вывести все это. Как Владислав все будет выводить вот этот вот опыт рождения нашего. Кто-то из вас рождался? Кто-то помнит об этом? Но мы все, это ужасный травматический опыт. Мы все вспомните об этом, как следует, попытайтесь. Вы были в отреве матери, как Высоцкий писал, первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Мы там были, мы сидели, потом в этот страшный травматический опыт, который мы сейчас не помним, но все это в сознании нашем есть. И все это называется самскарой. Так и самскары классифицируются, память их классифицирует, там есть некий, это что-то вроде компьютерной памяти, там говорится, это хорошие, это плохие самскары, это еще что-то такое. Вот. В результате всех сложившихся у нас самскар появляется то, что в йоге называется васанами. Кто-то когда-то сталкивался с этим словом васана? Васана – это склонности или тенденции человека. То, чем один человек отличается от другого. И каждый человек рождается уже с определенным набором этих тенденций и склонностей. Некоторые говорят, что человек рождается чистым, табула раса, чистая доска. Но даже эта доска, она не очень чистая. Потому что на ней уже писали много раз. Если приглядеться, можно увидеть, что там написано. Человек рождается с этими самскарами. И эти самскары разбираются, что такое что такое астрология. В астрологии вам скажут, вот у вас такие тенденции. И в астрологии это будет как звучать. У вас Марс там в четвертом доме. Так, и этот Марс, он там с Юпитером, и все что-то такое. Вы думаете, ну надо же, у меня Марс в четвертом доме. А там дело не в Марсе. Марс тут ни при чем. Дело в вашей предыдущей карме. Это предыдущая карма. То, что вы делали, оставляло у вас определенные самскары. Эти самскары сложились в определенные тенденции. Пришла какой-то кусок кармы, должен воплотиться сейчас, в этот момент. Соответственно, вы рождаетесь в определенном месте, и Марс у вас поэтому в четвертом доме. Так? Но Марс тут ни при чем абсолютно. Марс никакого дела до вас нет. Дело не в Марсе, дело в вас самих.
Где они накапливаются?
В сознании. В сознании. Душа вместе с тонким телом переселяется из одного И мы будем говорить об этом процессе переселения души. Но тонкое тело вместе с сознанием, с накопленными самскарами, оно остается вместе с душой, с частицей сознания. Так. И оно несет их вместе с собой. И все эти склонности или тенденции, они проявляются в частности в виде какого-то там гороскопа нашего. Или это то, что в конце концов называется карма. Твоя судьба в тебе саму, в твоем сердце. Все это то, что у нас есть. Теперь дальше васана приводит склонности к чему приводит наши? А до судьбы еще что?
Поведение.
До поведения еще что? У нас есть определенные склонности. Что до поведения есть? Поведение – это результат еще чего-то.
Качество,
вот они уже тут есть. Определенные мыслительные трафареты. Определенный способ мыслить. Потому что каждый человек индивидуальность, и он мыслит особым образом, на основе чего все это складывается, его способ мысли. Так иногда говоришь человеку, мы думаем, что надо же, как он вообще мыслит. Совершенно другая вещь. Поэтому жизнь материальная так интересна, особенно семейная жизнь. Одно, другое, другое. Так, это на санскрите еще раз. Называется вритти. Почему я еще привожу санскрит? Именно потому, что мы потом с вами определение йоги дадим. Оно связано с этим. Вритти – это определенные, еще раз, определенные мысли формы, скажем так. Образ мыслей. То есть склонности, они в конце концов переводятся в то, что я думаю, смотрю на мир определенным образом, так? И оцениваю других людей. Например, есть люди, которые все время недостатки выискивают. Есть среди вас какие-то такие люди?
Конечно,
нет. А есть, которые только хорошие качества видят. Из таких?
Нет.
Нет. Вритти – это уже определенная мысль. То есть я живу в мире. Я не просто живу в мире, я живу в каком мире? На самом деле, где я живу? Живу я в Израиле или нет?
В своем собственном мире.
Каждый живет в своем собственном мире. Мы можем жить в одной стране, но у каждого свой мир. Это свой взгляд на мир. И все это называется вритти. Наш взгляд на мир и наше объяснение мира. Есть люди, которые везде видят врагов, есть люди, которые везде видят друзей. Так? Тот же самый мир, те же самые люди. Одни так видят, другие по-другому видят. Все это называется вритти. Или, еще я не знаю, как это сказать, образ мысли. Взгляд на мир. Но это шире. И к чему приводит вритти? К чему оно приводит? Поведению. То есть поступкам. Поведению. Как поступки или деятельность называется в
санскрите?
Карма. А карма к чему приводит поступки наши? К чему они приводят?
К
самскарам. Круг замкнулся. Вот, собственно, весь закон кармы, он тут изложен. Так, я не знаю, как его излагают современные гуру, нью-эйджерские, там много бывает каких-то разных домыслов, но, в принципе, вот то, что описывает йога-сутра. И что происходит... Если я получил какую-то самскару, приятное ощущение, что-то, что мне понравилось, например, очень, то в результате этого у меня какая склонность возникнет? Нет. Да. Я буду любить это. Например, я не знаю, что. Курение, один пример этого, да? Или что угодно, неважно что. Так, я получил какое-то приятное ощущение от этого, у меня будет склонность именно к этому. испытывать это снова и снова и снова. У меня будут брити или мысли, которые будут объяснять мне, что это хорошо, поддерживать это. В сущности, образ мысли – это некая оправдательная вещь. Мы поддерживаем свои склонности с помощью мысли. Правильно? Потому что мы все правы. Правильно? Есть тут кто-то, кто не прав? Ну да. Но в основном люди думают, они правы, я прав, я прав. Если два человека ссорятся, один говорит, да-да-да-да, другой говорит, да-да-да-да-да, каждый прав, все правы. Если говорить с одним, думаешь, он прав. Потом идешь, говоришь с другим, он тоже прав. Все правы. Все правы. Потому что мысли поддерживают наши склонности, склонности поддерживают наш опыт. Это реальный опыт. И человек переживает что-то, человек делает что-то, ему что-то понравилось, у него появляется определенная самскара. Эта самскара порождает склонность к этому. Эта склонность, она складывается или преобразуется в определенный образ мысли. Человек делает это снова и снова и снова. Иначе говоря, одна из вещей кармы, то, что она усиливает уже существующие самскары, если они интерпретируются как нечто положительное. И именно таким образом возникает что у человека? Из-за усиливания этих самскар. Возникает что?
Привычка.
Привязанность или привычка. Или пагубная страсть. Человек пережил один раз хорошее наслаждение, он что-то новое получил, так? Все это привело к тому, что он пытается пережить его еще раз. Но какая еще проблема возникает? Он что-то пережил, ему понравилось, он переживает это еще раз. И что происходит?
Вкус теряется.
Вкус теряется. Что-то как-то, что-то, может быть, не так это приедается немножечко, так? И чтобы пережить наслаждение такой же силы, что ему нужно делать? Дозу увеличить. Как человек кем становится? Так, в конце концов, это на самом деле объяснение пагубной страсти человека. Ему приходится постоянно, чтобы испытывать наслаждение той же самой силы, ему приходится увеличивать, разнообразить его постоянно. Это может быть связано с чем угодно. На самом деле человек не обязательно должен привязываться или сходить с ума на наркотиках. Человек может сходить с ума на чем угодно. Человек может маньяком, сексуальным маньяком стать. Если он не дает, не контролирует как-то все это, если он не пытается держать это в каких-то рамках, то в конце концов он вступает в этот заколдованный круг, и он полностью сжигает самого себя от этой пагубной страсти. Потому что пагубная страсть, которая в результате усиления одной и той же самскары возникает, она к чему приводит? К чему приводит пагубная страсть к вину, пагубная страсть к наркотикам, к чему угодно?
Деградация.
Деградация. Человек теряется, человек разрушается. Саморазрушение. Это самый крайний случай пагубности привязанности.
Можно не такой крайний случай? Можно что-нибудь?
Более оптимистическое. Не в крайних случаях у человека просто возникает некий... он просто начинает ходить по замкнутым кругам. А у него, как скажем, человек очень трудно поменять себя. Потому что у него возникла привычка. Привычка это что такое? Это его тенденции, это поддерживающий их образ мысли, поступки, к которым он привык. Да? И он знает, что это плохо даже. В какой-то момент он понимает, что это плохо. Потому что он столкнулся, например, человек эгоист. Возьмем простой, доступный нам пример. Хорошо, он не наркоман, он просто обычный, нормальный, здоровый эгоист. Так? И этот эгоист женится. И рано или поздно его эгоизм выходит наружу. Ему становится больно. Но он ничего не может с собой сделать. Он остается эгоистом. Он испытывает эту боль, он понимает, что это плохо. И он пытается на поверхности как-то разрушить. Он разрушились отношения, или они нарушились немножко. Он идет букет цветов покупать. И он думает, все. И потом начинает продолжать вести себя как он раньше. Потому что у него есть эти склонности, есть образ мысли, поддерживающий это, определенные стереотипы поведения, которые у него сложились. Или он пришел сюда, в другой пример наш. Он пришел сюда, он получил здесь какую-то важную информацию. Он возвращается. И как он продолжает жить? Так же, как жил раньше. Именно из-за этого. Вот оно наше сознание, и вот он этот замкнутый круг, в котором мы вращаемся. И это то, к чему нам так трудно. Тут легко сказать «божественная любовь». Так я сам люблю говорить «божественная любовь». Это здорово. Это решение всех проблем. Это факт. Нужно любить, нужно перестать это делать. Но раз забрали, грехи не пускают. Это на самом деле научное объяснение этой самой поговорки. Раз забрали, грехи не пускают. Это то, что люди называют, то, что в обычной религии люди называют грехами. Потому что человек становится, он грешит, почему он повторяет тот же самый грех? Вот оно объяснение. Вот. И это, наверное, последнее, что я скажу, потому что я не хочу объяснять, как этот круг разорвать. Это будет моя следующая
приманка.
Надо, чтобы кто-то пришел. Не, на самом деле, завтра, когда мы будем рассматривать все это, мы пойдем еще глубже. Мало того, что мы посмотрим, как этот круг разорвать, мы этот круг я могу сделать на нем. Подождали на это определение йоги. Разрывается он на этом уровне. Он говорит, что разрывать его нужно тут. Это то слабое место. Потому что на уровне самскармы не можно его разорвать. Это уже там у нас есть подсознание. На уровне тенденции невозможно. Тут его можно разорвать. Это то самое слабое место, где можно нанести решительный удар. И начать распутывать все эти проблемы. Так, но завтра мы пойдем гораздо дальше, гораздо глубже. Мы посмотрим с вами на еще более глубокую структуру сознания, как ее описывает йога. Из чего сознание состоит, и каким образом, с чем нам приходится иметь дело, с чем нам нужно будет с вами иметь дело. Мы опишем с вами систему так называемых клеш. Клеш, я так подозреваю, что русское слово клещи от этого происходит. Клеша. Это то, как описывается наше сознание внутри. Это источник внутренних страданий. Источник проблем внутри. И мы будем дальше уже смотреть, как с этим иметь дело совсем. Потому что страдания приходят не извне. Страдания все определяются внутренними какими-то проблемами, проблемами в нашем сознании. И мы завтра будем их, эти пять клеш, описывать. Просто потому что вам трудно будет сейчас это все воспринять. И нет смысла. Я думаю, что на сегодня этого достаточно. Я сейчас просто в двух словах подведу итог тому, о чем мы говорили. Я сначала сказал, что гита может избавить человека от страха, просто если человек внимательно ее изучает. Но это то, что мы попытаемся сделать. И не просто попытаемся сделать, а попытаемся хотя бы до какой-то степени испытать этот обещанный эффект. Как чтение гиты, внимательное изучение гиты развязывает проблемы внутри, избавляет от страха, от страданий и все из чего-то. И одновременно с этим Мы говорили о том, что Гита – это книга для начинающих, книга для людей, которые становятся на духовный путь. У них есть небольшая вера в то, что с помощью духовного пути они смогут разрешить все проблемы, но у них нет достаточной решительности, чтобы идти по этому пути непоколебимо. И это другое преимущество или качество Гиты. Гита дает человеку очень сильную веру и очень ясное понимание. Она рассеивает сомнения, которые возникают у него. Это некий внутренний диалог, через который человек проходит, и у него появляется ясное видение цели. Он понимает, я здесь сейчас, мне нужно попасть туда. И вот путь, который меня от этого отделяет. Мне нужно пройти через эти этапы. И даже если он сталкивается с какими-то проблемами, с проблемами он наверняка столкнется, он сможет их все преодолеть. То есть Гита – это книга для начинающих, которая объясняет человеку, как преодолеть проблемы, неизбежно возникающие на духовном пути, и не пасть жертвой самообмана. Потому что очень часто человек, столкнувшись с этим, начинает обманывать сам себя. Ему хочется духовно решить свои проблемы, но вместо духовности он тюльку воспринимает. Как это сказать? Муляж какой-то, чучело духовности. Не духовность как таковую, он обманув сам себя, идет по псевдодуховному пути. И об этом я буду говорить завтра или послезавтра, о том, что две таких формы псевдодуховности, одна называется фанатизмом, а другая сентиментализм. Когда человек не в силах до конца разрешить свои проблемы внутренние, либо становится фанатиком религиозным, и думает, что я духовный человек, и я попаду в рай, либо он становится сентименталистом и тоже думает, что я духовный человек, и что все хорошо, и что у меня уже в сердце божественная любовь раскрылась. И соответственно, потом мы с вами говорили о том, как Гита определяет наши проблемы. И Гита в первом же стихе дает корень проблемы – материальной привязанности. Материальные привязанности приводят к расщеплению эго, к рассеянности человека, к тому, что он становится слепым, невежественным и очень слабым. И эта слепота или невежество – расщепленность его эго приводит к тому, что его сознание расщепляется. Мы можем видеть это на примере собственного ума. Нестабильность нашего ума, неспособность ума к концентрации – это доказательство того, что мое эго расщеплено, что я не цельный человек внутри, что у меня нет духовной цельности. И, соответственно, в конце мы перечисляли эти 9 вещей, которые являются признаками болезни, говорили, что излечение одно, лекарство одно. Потому что причина, в конце концов, проблема одна, соответственно, лекарство тоже одно. Лекарство одно какое? Нужно вернуть себе сосредоточенность или цельность своего «я». И я привел вам решение, которое дает Патанджали Муни в йога-сутрах. Но это не решение, которое дает Кришна Гите. Это на самом деле очень хорошая новость. Я забыл об этом сказать. Решение, которое дает Кришна Гите, гораздо более простое и более доступное. Йога подразумевает очень большую сосредоточенность, не все на это способны. Мы посмотрим, как синтез своего эго дается Гите. Как Кришна говорит, как я должен воссоздать ценность своего «я». Снова стать целостным «я», каким я есть, с моей силой и со всем остальным, что мне присуще по праву. Я говорил, что вечное знание и блаженство – это мои качества. Ну и, соответственно, мы начали с вами разбирать все вот эти вот проблемы, связанные с нашим сознанием, и то, как материальные привязанности проявляются в психике человека, как они портят нашу жизнь, и как можно ее сделать лучше. Но, в конце концов, основной смысл в этом, в том, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Но, еще раз, результатом этого небольшого семинара
Я бы был очень доволен, если бы мне удалось это. Будет то, что вся наша жизнь превратится в духовную практику, в тренинг. Каждый день будет предоставлять нам новые и новые возможности для духовной практики. И вся наша жизнь превратится в увлекательное духовное приключение, на котором нас будут ждать большие награды. Ну вот, я думаю, что на сегодня хватит.
Да, конечно, пожалуйста.
А вы не можете немножко
сказать, когда вы начали духовную работу? Я начал заниматься духовной практикой в 1980 году, то есть я уже 25-8 лет. Это было связано с очень сложной ситуацией в моей жизни. Я тогда занимался научной работой, и я не видел смысла. Я не видел, в конце концов, чего-то, что может дать мне смысл в жизни. Хотя все было успешно внешне. Я окончил Московский университет, все очень хорошо, остался в аспирантуре, стал заниматься наукой. Это натолкнуло меня на какие-то духовные поиски. Плюс к этому, будучи биохимиком, я понял какие-то проблемы фундаментальные в науке. В частности, то, что там говорится, что жизнь возникла сама по себе. Так, никак я не мог это... Никакого объяснения этому биохимии не давал. Наоборот, все то, что я знал, говорил о противоположном. И это натолкнуло меня на какие-то поиски. Эти поиски привели меня к размышлениям в духовной практике. Жил в Индии в течение много времени, долго времени. Я знаком с очень многими людьми. Я практиковал разные вещи. Практикую йогу, в частности. Практикую бхакти, как самый высокий путь к любви. Вот. В двух словах обо мне.
А вот личность какая-то в собственной жизни, семья, если вы монах?
Нет, я монах. У меня испорченный семейный дом. Все астрологи.
А я оправдываю вашу.
Я тут ни при чем.
Да.
Все астрологи, как один, они мне говорили, замечательные карты, замечательные, все дома хорошие. Только единственное, что плохо, семейная жизнь. Все как один. Это был как бальзам на мое сердце. В какой-то момент, я думал, я еще сопротивлялся этому. Нет, на самом деле, я не фанатик никоим образом. Но, тем не менее, это мой путь, у каждого человека свой путь. Это мой путь, и я очень счастлив на этом пути. Спасибо большое. Завтра 10 часов здесь же. Если кому-то удобнее сидеть на полу, приносите с собой.
Пожалуйста. Вы сами сказали, я с этим согласна, что человек склонен к самообману. Не является ли ваша мысль 3 года о том, что вы не можете умереть, потому что вы бессмертны, частью проявления
может
этого
быть,
самого
может
самообмана?
Быть, может быть, но 3 года человек... Механизмы самообмана еще не так развиты у человека. 3 года это было не столько мысль, сколько ощущение. А причем ощущение или память очень глубинная. Я помнил о том, что я жил где-то, что я буду жить. Я помнил о том, что у меня раньше было хорошо. Это было очень глубинное ощущение. Это ощущение до сих пор сохранилось у меня. Потом, когда у человека самообман возникает, когда человек выстраивает все вот эти вот стратегии мышления, когда он начинает объяснять все это. В тот момент это не было... Я испугался смерти, но при этом я стал размышлять над этим, и я пытался найти в себе небытие. На самом деле, речь даже не о самообмане в данном случае идет, а о том, что человек, сколько бы он ни пытался вообразить, он не сможет вообразить этого... факта своего несуществования. Я есть. Я есть. Это несомненный факт.
Мы с вами можем проходить. То, что мы здесь в материальном мире. Мне кажется, что часть вот сомнений, наших сомнений на пути, и недоверия, и слабости, это потому, что мы знаем, что мы склонны к самообману. И так приятно тешить себя мыслью, что я бессмертен, и душа бессмертна. Это же так, вот было бы так здорово, если бы это так было.
Это может быть.
Именно поэтому этого деле, не может быть.
На самом
уже это
деле,
слишком хорошо и удобно.
На самом деле, мы не просто тешим себя мыслью, мы действительно тешим себя мыслью. Это мысль о том, что я вечен. Если она не обеспечена внутренним опытом, является самообманом. Для большинства людей, которые идут путем конвенциональной обычной религии, это мысль самообмана.
Это мысль утешения. Это мысль утешения. Это носовой платок, в который можно поплакаться, и посморкаться, и когда
она,
плохо.
И она правильно относится к категории самообмана.
Да.
Но мы с вами не об этом говорим. Мы с вами говорим совсем о другом. Мы говорим о том, чтобы человек обрел опыт. И в этом суть, потому что человек не просто, опять же, я сказал, не нужна слепая вера, не нужно вот этих учащений, еще чего-то. Мы с вами попытаемся очень хладнокровно к этому относиться, и должны к этому хладнокровно относиться. Человек должен быть до конца уверен, он должен понять, что я вечен. И это знание, оно приходит не из ума. То, о чем вы говорите, почему это самообман? Потому что оно находится на уровне ума, это некое интеллектуальное знание. Вот мы с вами говорим о знании, которое в сердце должно раскрыться. Это совсем другое. Совсем это гораздо более глубокое понимание, гораздо более глубокая вещь. Когда вы поймете, я душа, и что, и все, все хорошо. Это и есть разница между этим. Я сейчас вам скажу, какая разница. Мне придется об этом завтра все равно говорить. Разница очень простая. То, что когда у человека есть эта утешительная мысль, у него при этом есть сомнения. И он сегодня думает, и ему хорошо, потом его охватывает сомнение, начинает жить так, чтобы ему хватить побольше от этого всего. Когда у человека приходит знание более глубокое, изнутри, есть разница между интеллектуальным знанием или умственным знанием, и знанием, исходящим изнутри, тогда у него нет никаких сомнений. И это знание от него невозможно отнять, потому что это часть его сварупы, его формы духовной. Когда это часть просто моей обусловленного существования, это просто чисто, просто информация, просто понимание, просто утешение. Но речь-то идет не об этом, не о том, чтобы утешить себя таким образом, а о том, чтобы изнутри я вдруг понял это. Это совсем другая вещь. Это опыт.
Это трансформация, о которой вы говорите.
Да. Это опыт, это то, что изнутри приходит. Кришна говорит, Гьяна Дипена Басва, это человек, тьма рассеивается изнутри.
Как сочетается духовный путь, духовный опыт с тем, что все равно человек приходит в свое тело, и тело имеет определенные склонности, и как бы реализует
себя? В этом нет никаких проблем. Духовный опыт заключается в том, что он продолжает жить в этом теле со своими склонностями, но он живет по-другому, у него мотивация другая становится. Разница между материальной жизнью и духовной жизнью заключается в этом простой вещи мотивации. У него мотивы другие, он ради другого живет.
Совершенство, самосовершенствуется, совершенствуя душу.
Он, когда он материален, когда он отождествляет себя с материальным телом и материальными привязанностями, он живет ради себя, он корыстный человек, он эгоистичный. Так или иначе, он эгоцентричный. Даже если он любит своих родственников, он все равно его эгоцентре находится. Вот. Но когда он становится духовным, возьмите любого святого, по-настоящему святого, человека, который достиг просветления, он совсем другой. Так, у него могут быть свои склонности. Как если читали братья Карамазовы, там был этот старец Осима, да, он не был аскетом каким-то, он белых лебедей следил. Так у него остались какие-то свои склонности.
Это еще мало, белых лебедей. Если любишь, что-то другое побольше и побольше.
В том-то и дело, что человек становится, когда он ощупывает свое я, сейчас он раб этого всего. Он находится под контролем своих самскар, васан, вриити, и он не понимает, что он делает. Так? По мере того, даже на самых первых этапах, по мере того, как человек начинает осознавать свое «я», он становится, он начинает управлять. Все эти привычки теряют свою власть постепенно над ним. Очень быстро он
Но если ты чувствуешь, физически... когда ты отпускаешь свои привычки, так остается одно уйти в монастырь?
Не-не-не, зачем? Не обязательно уходить в монастырь. Не нужно уходить в монастырь. В монастыре нужно жить. Я не знаю, кому нужно жить в монастыре. Даже я не живу в монастыре.
Вы
живете?
Я живу с вами.
Я живу тут, я живу в Раде. Нет, человек не обязательно уходить в монастырь. Человек становится нормальным человеком. Он становится нормальным,
свободным
человеком. Потому что когда у него эти многопудовые гири привязаны...
Ему легче жить как раз именно в этом мире. Вот в этом мире ему, становится легче жить.
Конечно, в том-то и дело. Ему даже здесь становится легко жить. Он свободен.
В монастырь человек уходит, когда он, мне кажется, не в состоянии освободиться от привязанности этого мира, это как способ решения, вот так взять и разрушить.
Механического.
Да, механического. Себя просто изолировать.
Да, просто изоляция. Угу. Монастырь кому-то нужен, но
для человека...
Кришна не говорит про монастырь, Кришна говорит, он, хотя все время этот вопрос возникает. Отрешенности или неотрешенности, саньяса. И Арджуна хотел бы убежать, он хотел убежать в монастырь. Он хотел уйти с поля битвы. Кришна говорит, оставайся. Оставайся здесь, на поле битвы, сражайся. Не меняй сердце свое. Продолжай жить, где ты живешь. Не меняй ничего внешнего. Уйти в монастырь, это поменять внешне все. Не нужно ничего менять внешне, но менять нужно внутри. Внешние перемены ничего не меняют. А Кришна сказал Арджуне, ты бежишь куда-нибудь, а внутри ты останешься тем же самым. Ты там будешь действовать так же. В монастыре ты будешь таким же.
Мне кажется, что Бхагавад-гита, очень может быть, что я ошибаюсь. Скорее всего, что я ошибаюсь. Но сейчас мое мышление такое. Я бы хотела ошибаться, на самом деле. Но я думаю так, как я думаю сейчас. А именно, Бхагавад-гита, Библия и Коран. Там три священных книги. Основа основ, которые когда-то были кем-то написаны. Человеку предлагают рецепт освобождения от страхов и от основного страха, страха смерти. Тот страх, который мучает человека. Поэтому, если я вхожу в эту систему, это для меня определенного рода костыль, который мне помогает в ней жить, и тогда, это вот меня так научили, я этому верю, возникает любая вера, следовательный фанатизм, и тогда мне не нужно думать о страхе смерти. И потому что меня так научили, а он остается, но вместе с ним приходит фанатизм религиозный, в том числе. При Бхагавад-гите, в том числе при Кришнаизме. Это совершенно не способ освобождения. Это
Об этом я буду говорить.
Почему он нужен сейчас?
Это та самая ошибка. Именно поэтому я назвал психологию духовного поиска. Какие ошибки человек может делать на духовном пути? Во время духовного поиска. Это одна из ошибок, слепая вера. Потому что и то, и другое, и третье. И то, и другое. Все эти вещи, это нормально. Это когда человек не доходит до конца в своих духовных поисках. Не доходит до конца. Дойти нужно до конца. И вот эти ошибки нельзя совершить. Человек может быть кришнаитом фанатиком, может быть кришнаитом сентиментом, кем угодно. Неважно.
Неважно, в какой системе.
Неважно. Абсолютно не
важно. Ты все равно можешь прийти к фанатизму очень быстро. Если это все на уровне головы. Да. И вот поэтому все, что я думаю сама собой, и когда я начинаю разговаривать с другими, с людьми, которые думают, и которые меня начинают спрашивать, я все время останавливаюсь на вот это отсутствие веры, и на самом деле на совершенно постоянный, абсолютный диагноз. Человек склонен обманывать сам себя. И мне приятно думать, что это так, и мне приятно, что
именно что... поэтому, именно с этим я и хочу иметь дело. Именно с этим, потому что человек, в том-то и дело, что у человека возникает, что это такое? Это и то, и другое. Человек понимает, да, нужно идти духовный путь. Ему хорошо от этого. Он понимает, что я буду себя уважать, только если я иду. Но при этом, так как он не хочет доходить до конца, он обманывает себя. Либо он становится фанатиком, либо он становится сентименталистом. Сентиментализм – это когда человек, так сказать, маскирует свои привязанности под... духовность.
Ну да, все замечательно, все
голубое. Все хорошо,
все голубое сразу, да, нет других цветов. Да. Ну да. Просто чтение Бхагавад-гиты это не рецепт получается. Нет рецепта.
Есть.
Человеческий фактор, он все равно вмешивается.
Есть рецепт. Есть рецепт. Ях потребляю это автомат. Так.
Я извиняюсь, я вас так мучаю, вы так хотели закончить раньше.
Я закончу гораздо раньше.
Я пишу сейчас.
Это рецепт заключается в том, что человек должен И об этом Габгадгита написано, может, человек должен изучать Габгадгиту не сам, а каким-то руководством. Всегда должна быть некая точка мнения, точка отсчета. Потому что самообман, он только на нас распространяется. Так? Не нас мы уже не сможем обманывать. Все здесь наш самообман, он на самом деле это детские игры. Правильно? Обычно это все со стороны что-то все видно. Поэтому должен быть человек, который выше нас, и который нас пытается вести.
Духовная жизнь.
В конце концов, мы никуда без этого не идем. Это... Мы никуда без этого. От этого не идем. Но человек страшный. Человек...
Да, и возвращаясь к вопросу, с которого я начала, получается, что я должна принять как за аксиому, что есть душа, которая бессмертна. Вот есть какие-то вещи в геометрии, аксиомы. И получается, что здесь тоже есть какие-то аксиомы,
но дело в том,
которые...
Но аксиомы, тем не менее, они же при этом... Почему они аксиомы? Все и потому, что они достаточно логичны. Когда говорится, это аксиомы, что кратчайшее расстояние между двух...
Да, является прямая. Прямая, да? Но это очевидно. Это же мы видим.
Аксиома – это истина, которая не нуждается... в каком-то подтверждении. И в Гите Кришна не пытается дать аксиому слепо, аксиому как аксиому. В Бхагавад-Гите Кришна доказывает ее, логически в том числе. И завтра у нас будет, я попытаюсь какие-то, я просто не был готов к таким вот тренинговым частям, но завтра я попытаюсь какие-то тренинговые части вести, чтобы мы увидели все это. С одной стороны, он логически подчеркивает, с другой стороны, он дает практики, с помощью которых человек может это понять. С третьей стороны, он начинает с аксиома, говорит это так.
Угу.
Первый стих, он начинает с аксиомы, так? Но потом он объясняет это логически. Как мы говорим, кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая аксиома. Но потом мы присматриваемся.
Но нас даже очевидно посмотреть, куда нас дальше. Но здесь мы же не можем увидеть.
Можем, конечно, да. Завтра, да.
Завтра, конечно, да. Спасибо.
Последний один вопрос маленький. Вы говорили, что есть люди, которые что-то возомнили о себе и что-то какие-то видения какие-то. Но ведь есть же люди, которые что-то видят какие-то. Есть люди, которые сообщают, что они выходят в астрал, общаются с сущностями.
Есть, но это может быть тут это может быть в том числе и каким-то отвлечением.
Да, но это как бы реально, то есть у них есть
реальный опыт. Может быть даже какой-то реальный опыт, но что с того? Поэтому это называется бранти-дашина. Дашина значит видение, так? Бранти значит какое-то ложное видение. А у них есть какой-то реальный опыт, да, но они зацикливаются на этом. Это то, что еще распыляет.
И вот эти все целители, которые как бы используют вот эти там положительные плюс энергии, минус энергии, там, они же в принципе используют энергии космоса для того, чтобы дать человеку какое-то там очищение.
Если все зависит не от этого, все зависит еще раз от того, как я это использую. Если это становится для меня некой самоцелью или еще одним отождествлением себя с этими тонкими энергиями, то тогда это плохо. Если это становится для меня... Если я пользуюсь просто этим как средством, да, как, например, это тело. Но что значит, я не есть это тело? Я есть это тело. Мне нужно кормить его, за ним нужно ухаживать. А то, что я не есть это тело, это не значит, что я человек должен в чумазом ходить или еще что-то такое. Я должен ухаживать, но просто отношусь к нему. Меняется мое отношение к этому, вот и все. И мое отношение внутри, что происходит при правильном отношении, я все время остаюсь собой. Душой. Я оставаюсь собой душой, я живу по-другому, отношусь ко всему по-другому. Хотя при этом у меня есть тело и все. Как скажем, что такое тело? Тело – это машина.
Нет, в этом нет сомнений.
Да, и в машине человек может, когда он никого не слился, он нажимает, он слился с этим. Это одно отношение, другое – он просто едет себе.
Как средство используют, да?
Как средство используют. Вот и все. Вот разница. Одно он страсть туда вкладывает, и если что-нибудь с машиной случается, меня там.
Вы знаете, мне один человек в Индии сказал, что если я не буду читать мантру Харе Кришна, то я так и останусь на уровне разговора с самим собой. Твой внутренний голос, сказал он, с которым ты сейчас общаешься, это на самом деле твой внутренний голос. Ты сама, ты все время занята в своих внутренних разговорах, сама с собой общаешься, поделилась там на две части, общаешься. А вот если ты будешь читать мантру столько лет, сколько я читаю, и так, как я читаю, вот тогда ты придешь к действительному общению с Богом. И я не знаю, что для него есть действительное общение с Богом. Может быть, тот же самый выход в астрал и вот эти все контакты и так далее. Но я допускаю это, что действительно возможно при концентрации и очистке сознания, да, способность общаться с неким высшим Я. Почему же вы их сегодня так, ну, критиковали и отрицали эти...
Не критиковал, я просто перечислял то, что Патанджали мне не говорили.
Вообще, возможно ли действительно общение?
Это как нечто, возможно, безусловно.
Ну, так значит, возможно.
Безусловно, с Богом возможно, да. А с Богом возможно. Просто когда я перечислял эти 9 вещей, это то, что отвлекает человека от духовной практики. Когда человек зацикливается на своих видениях, так, то это...
Так это одна из разновидностей привязанности.
Да. Ну, правильно все сказал. Но есть нечто подлинное и есть нечто ложное. Когда я говорю про Бранти Даршана, в православии есть очень хорошее понятие прелесть. Не от русского слова прелесть, а то, что прельщает.
Соблазн.
Да, все вот эти видения, все эти тонкие вещи, энергии, все.
Которые, да, существуют.
Так это просто появляется другой уровень соблазна. Соблазны уже в духовном мире. Да, более тонкий уровень.
Поэтому я сказал, что вот это вот некие этапы утончения элементов, которые будут отвлекать мое сознание. Вот и все.
Ага.
Это вот Бранти Даршана, правильно перевести это прелесть.
Как бы вот западная технология, восточные люди, они долго двигаются, долго учатся, долго медитируют для того, чтобы получить просветление. Западная практика говорят, можно все сделать быстро и получить практический опыт. Насколько реально действительно быстро получить практический опыт? И при этом еще и быть как бы в жизни, то есть еще есть ведь какое-то
действительно. Где эти западные технологии, которые просветленных людей создают?
Из западного мира. Просветленные люди западного мира. Хочу вас видеть, ау. Что-то как-то они сами запутались и опять же приходят к чему.
Получается тогда предназначение человека как бы прийти в этот мир и думать о том, как ты уйдешь улучшенным, или все-таки сделать что-то еще в этой жизни?
Мы должны делать в этой жизни. Это некая часть нашей составляющей. Дело же не в том, что ты делаешь. Еще раз, учение Гиты, если в двух словах его передавать, заключается в том, что человек должен делать то, что он делает, то, ради чего он пришел. Исполнять свой долг. Ну, поменять мотив.
Одну секунду.
Вот. То есть меняется не форма того, что я делаю, а глубинные мотивы мои.
То есть делать можно все, что ты, как, ну, чему то, ты что, чувствуешь стремление,
да,
и те же самые...
Безусловно, более того, вы должны делать. Кришна два раза в Гите этот стих повторяет, он говорит, что ты должен делать то, что ради чего ты создан, должен исполнять свой долг. Он говорит, Арджуна, ты воин, ты будешь сражаться, ты убежишь в лес, ты все равно будешь сражаться. Если ты сейчас не будешь сражаться, ты совершишь грех. Убежав отсюда, и будешь так сражаться. Он говорит, грех.
Я перезвоню через 5 минут вам. Так, если исходить из этого, тогда получается, что есть в жизни, как бы, есть воины, есть люди, которые склонны к тому, чтобы принять и обучать, есть люди, которые, то есть, как бы, как купцы, то есть это, в принципе, тоже у каждого есть определенная роль жизни.
Просто делать не ради себя, не ради собственной корысти. В этом суть. И это самое сложное. Легко, внешне легко.
Я перезвоню через 5 минут.
Поменять внешнюю деятельность легко, поменять мотив очень сложно, в этом суть. Ну, а есть, в принципе, 4 вида занятий есть.
По-моему, наоборот, поменять мотив легче, чем поменять деятельность.
Ну, кажется.
Кажется.
А призыв убивать, который есть в Гите?
Ну, об этом мы поговорим. Это
то, что меня отвращает, можно сказать, от
детства. Он призывает убить свои материальные привязанности. Потому что на самом деле...
Ну, речь идет о конкретных людях. Проливать кровь ради веры.
Идеалом истинной религии является ахимса. И Кришна учит об этом. Ахимса значит не насилие. Кришна говорит, что... Ахимса кшанти раджамам. Он говорит, что знание состоит из там 13 вещей, или скольких там 19 вещей, из которых ахимса является третьей. Так, одна из самых главных вещей. Веда говорит, ахимса парамадармо. А Кришна говорит ахимса. Веда говорит, ахимса парамадармо. Высшая религия это ахимса. И Кришна призывает Арджуну к ахимсе. Он говорит, что сейчас, так как у тебя остается привязанность, у тебя остается внутри склонность к насилию. Избавься от склонности к насилию, тогда ты не будешь убивать.
Избавься от склонности к насилию, то есть убей тех, кто стоит, и тогда тебе не захочется убивать. Ну да, я вот очень прошу на этой теме сосредоточиться.
Специально сделал вот эту вот вещь, парадоксальную такую, чтобы именно в этой парадоксальности заставить нас думать. Она нам очень трудно, потому что нам думать мешает наши материальные привязанности.
А когда, допустим, ради духовного роста ты отталкиваешься от детей, это разве
не так? Скажи, мы не должны ни от кого отталкиваться. Еще раз, мы не должны ни от кого отталкиваться. Но мы должны поменять материальную привязанность на духовную привязанность. И мы должны продолжать исполнять свой долг по отношению к детям, ко всем остальным родным и близким. Не нужно ни от кого отталкиваться. Нужно оставаться человеком, не нужно превращаться в робота какого-то еще. Киллера какого-то духовного.
Ну, мы рано или поздно тогда придем к фанатизму, да, опять, да, если мы будем идти этим
это
путем.
Обман, это ложь. И это то, что Кришна в первой же главе разоблачает. Просто мы невнимательно читаем гиту. Не настолько глубоко, что все эти вещи понятны. На самом деле, все это там разбирается. Это самая гениальная книга, которая так может.
И эта же книга способна привести тоже к фанатизму. Потому что человеческий фактор это вещь, от которой невозможно отрешиться.
Но, к сожалению, другие вещи не способны привести к просветлению. Какие-то способны.
Ага, очень хорошо. Спасибо, нет, правда, это классный ответ. Спасибо.